Борис вернулся в каюту с той самой полученной в подарок от полковника Нестора картой и чистой бумагой. С перерывами на отдых они с Эллой дотемно рисовали карту острова Короля-дракона. Когда стемнело, Элла решила не отматывать камни от руки. Рыжик снова заступил на вахту. На этот раз он остался без камней, так что просто держал курс на юг. Волнение было довольно сильным, но дождь шел редко. После полуночи южный край неба очистился от туч. Корабль и так шел на юг с волшебным ветром. Делать было нечего, и Рыжик стал просто наблюдать за морем и звездами. Далеко впереди показались белые брызги волн, разбивающихся о небольшой островок. Рыжик пристально всматривался вперед и раздумывал, с какой стороны его безопаснее обойти, как вдруг заметил нечто странное. Звезды, которые только что были над островом, постепенно смещались вправо. Не очень быстро, но вполне достаточно, чтобы это заметить. Парень неуверенно повернул руль вправо, а сам задумался. Был бы компас, я бы точно сказал. А как волшебством проверить, что нас сносит на запад? Других островов поблизости не было, а северный край неба затянули тучи. Без ориентиров направление узнать никак не получится. Но это может быть и моя неточность, и ошибка Эллы, и просто морское течение, раздумывал он, вглядываясь вперед. Когда на рассвете пришел Борис его сменить, Рыжик об этом решил не говорить. Вместо этого он, когда проснулся и пообедал, долго всматривался в воду со всех сторон корабля. Затем он подошел к Элле, которая отдыхала на палубе, и спросил: «Когда ты создаешь северный ветер? Насколько точно он дует с севера на юг? Теперь тебе ветер не нравится? Тебе удовольствие доставляет задавать странные вопросы? Так вот, мне твои вопросы не нравятся. Тогда я спрошу не о тебе. Возможно ли, что какой-то волшебник создал подводное течение, которое сносит нас на запад?» «Я о таком не слышала. Отдыхай, пока Борис освободится, а потом снова будем остров рассматривать». Тут к ним подошел капитан и сказал Рыжику: «Ночная вахта самая сложная. Ночью я у штурвала стану. Только на пару часов перед закатом меня подменишь. Хорошо? А то, когда остров впереди появился, я его сразу заметил. А вот как обойти, думал долго», — ответил Рыжик. «Это очень рискованно. Обычно возле острова мели и скалы бывают. Если сомневаешься, закрепи штурвал и буди меня». Коля ушел сменить Бориса у штурвала, а Элла уйти не успела. Рыжик снова спросил: «Можешь мне немного помочь? Что на этот раз?» Уже не так сердито спросила она. «Покажи мне, что есть далеко впереди по курсу. Скажем, в пределах нескольких дней пути». Элла взмахнула рукой. Он долго всматривался в изображение, а затем попросил показать острова впереди и людей на них. Больше вопросов не было. Рыжик поблагодарил ее и пошел задавать вопросы капитану. Девушка сразу ушла в каюту, хотя прекрасно понимала, что от новых вопросов это не спасет. Борис молча доел свой обед, а затем спросил: «Элла, тебе Рыжик говорил, как мы тебя нашли?»
«Когда меня выкрали?»
«Да».
«Говорил, что от выбитой мной стены поднялось облако пыли».
«А что?» «Мы не знали, где ты. Поэтому он попросил военных волшебников вылечить и разбудить сразу всех белок в городе».
«Любопытный трюк. Я о таком не слышала. Если припомнить, я неожиданно очнулась в незнакомом месте, но ничего не болело. Похоже, это они меня вылечили».
«Его вопросы надоедают, тут я согласен, но и польза от него есть».
«Эта штука», — она показала на повязку на своей руке, — «тоже довольно полезная. Давай продолжим рисовать карту».
Прошло довольно много времени. В каюте было тихо и спокойно, несмотря на качку. Тут пришел Рыжик и с порога заявил:
Коля рассказал мне, что течение на запад на его карте есть, так что с направлением ветра все в порядке.
Спасибо, успокоил, отозвалась Элла.
Зато у нас может возникнуть другая проблема. Питьевой воды осталось примерно на неделю.
Наберем на каком-нибудь острове по пути, не отрываясь от рисунка, ответил Борис.
Только ближайший звериный остров далеко на западе, а почти прямо по курсу остров ящериц. Мы с Эллой сегодня видели.
Не ящериц, а змей. У них хвосты другие, поправила девушка.
С водой решим, когда подплывем ближе. Сейчас давайте думать, с какой стороны к острову подойдем и как в горы доберемся, сказал Борис. Замок дракона ведь в горах почти посреди острова. Где ни причаль, еще долго пешком идти придется.
Давайте для начала цель рассмотрим. «Откуда проще в его столицу попасть, оттуда и подплывем», — предложил Рыжик.
Королевский замок стоял на небольшой горе над высоким обрывом. А с другой стороны, на пологом склоне этой горы возле него расположился большой город. Чем больше путешественники рассматривали высокие крепостные стены и прочные ворота столицы, тем грустнее становились. Городских ворот было всего трое. На входе и на выходе у каждого проверяли уши и хвост. Телеги с товаром проверяли вплоть до каждого мешка и каждой бочки. На оружие, будь то лук или меч, требовалось разрешение. В замке дела обстояли еще сложнее. Вся стража была из лысых змеи-людей. Все, кроме патрулей, передвигались со снятыми шлемами. Придворных и слуг на входе и выходе проверяли еще тщательнее, чем при въезде в столицу. Мало того, они должны были пройти по коридору с разлитой на полу водой, так что даже невидимый человек не прошел бы незамеченным. Как и весь город, замок окружали высокие стены и ров с водой. Конечно, кроме стен, выходящих к обрыву, судя по колодцам, из которых набирали воду горожане, источников воды и внутри замка, и в городе было предостаточно, а излишки сливали в ров.
«Такую крепость не то что втроем, а всей нашей армией взять вряд ли получится», — задумчиво произнес Борис.
«Нам и не нужно брать ни крепость, ни замок. Нам нужен только кристалл», — напомнил Рыжик.
«Кстати, Элла, ты можешь его найти?»
«Должен быть в этой башне», — показала она.
«Но там наверняка есть какая-нибудь волшебная защита. Меня могут заметить.
А снаружи через окно заглянуть? Вон то, кажется, открыто».
«Только издалека», —
неохотно согласилась Элла и начала медленно перемещать картинку. Затем остановилась и показала.
«Вот этот, красный, в центре комнаты».
«Отходи назад». «Кто-то туда идет», — показал Борис группу стражников, сопровождающих человека в короне. «Похоже, это король дракон и есть».
Элла показала картинку с большого расстояния. Через приоткрытое окно они увидели, как король подошел к большому кристаллу на верхнем этаже башни, потом передумал и сам закрыл окно. Девушка отменила волшебство, и они долго сидели молча. Наконец, Рыжик сказал...
«По земле и по воде мы туда пройти не сможем, даже переодевшись. Остается по воздуху или под землей.
«Ты хочешь, чтобы я тебя забросила снизу на саму башню?» — удивилась Элла. «Даже если бы это было возможно, как возвращаться? С кристаллом собираешься?»
«Если сделаешь достаточно сильный ветер, могу просто прыгнуть. Иначе крылья нужны.
А на веревке спуститься не проще?» — спросил Борис.
«Если ее стражники не перерубят», — уточнил Рыжик.
«Тут даже у птицы-людей крыльев нет. А делать их никто не умеет. Летать, насколько я знаю, тоже ни один волшебник не может», — сообщил Борис.
«Если на воду падать, то и паруса хватит», — спокойно объяснил Рыжик. «Может, вы забыли, но я так высоко никого подбросить не смогу», — напомнила Элла. «Надо искать другой путь».
«Сколько угодно!» — кивнул Рыжик.
«Я заметил, что вокруг города
у них много шахт. Некоторые довольно близко к нужному нам обрыву.
Как ты думаешь, сколько лет надо, чтобы пробить гранитную скалу, на которой стоит замок? Спросил Борис.
Мне и жизни не хватит. Вам лет 10, а Элла, если ее правильно обучить, за несколько дней может справиться. Спокойно объяснил Рыжик.
По-твоему, Федор меня 8 лет неправильно учил? Рассердилась девушка.
Я не знаю, как учил тебя он, но делать камни жидкими еще опаснее, чем то, о чем рассказывал Борис.
Это ты тоже в тех книгах вычитал?
Настороженно спросил Борис.
Не только вычитал, но и постарался запомнить. Сначала расскажу, как это уничтожило целый город. И Рыжик пересказал историю из древней книги.